В 2014 году в Дарквебе появился наркомаркет Альфа-Бэй. За пару лет эта площадка стала лидером теневого рынка. По объему сделок и числу покупателей она обогнала легендарный Silk Road в 20 раз. На Альфа-Бэй продавали не только наркотики, но и оружие, украденные документы и вредоносный софт. В 2017 году оборот площадки составлял до 800 тысяч долларов в день. При этом создатель платформы Альфа-Бэй очень хорошо шифровался. Он не контактировал ни с кем напрямую, действовал только через посредников. Но летом 2017 года его все-таки арестовали, а площадку Альфа-Бэй закрыли. Главной зацепкой оказалась старая электронная почта преступника. Когда площадка Альфа-Бэй только появилась, каждый новый пользователь получал приветственное письмо. И именно там, в метаданных письма, можно было найти адрес отправителя. Получив его, сотрудники американского агентства по борьбе с наркотиками смогли найти много полезной информации. Ведь электронная почта используется для регистрации в различных интернет-сервисах. Оказалось, что за 10 лет до этого владелец данной электронной почты опубликовал свое имя. Его зовут Александр Казис. И даже свои фотографии. Он сделал это на сайте французской социальной сети Skyrock. Кроме того, на одном из сайтов знакомств Александр указал свой родной канадский город. А его профиль в сервисе LinkedIn показывал, в какой компании преступник работал до создания Альфа-Бэй. Ну и, наконец, профиль Александра в еще одной известной социальной сети позволил спецслужбам найти его жену. Она жила в Таиланде. Именно там, в Бангкоке, Александра и арестовали. Вот сколько информации о человеке может рассказать один только адрес электронной почты.
Всем привет! Это подкаст «Смени пароль». Для тех, кто нас не слушал раньше или забыл, напомним, что это такое неформальное ток-шоу лаборатории Касперского, в котором мы рассказываем об информационных угрозах, о том, как от них защищаться. В общем, помогаем нашим слушателям выживать в этом непростом цифровом мире. И сегодня мы начинаем 4-й сезон нашего подкаста. В этом выпуске у нас не будет нашего главного технологического эксперта Александра Гостева. Он присоединится к нам в будущих выпусках. Но зато у нас есть два других бессменных ведущих. Это главный эксперт по информационной безопасности лаборатории Касперского Сергей Голованов.
Всем привет, ребят.
Ну и я, Леха Андреев. Это такой эксперт по глупым вопросам, которые я буду задавать здесь нашим гостям и ведущим. А тема сегодняшнего выпуска называется так страшно: цифровая разведка и контрразведка. Вообще, это такая довольно большая сфера. Не уверен, что мы все части ее охватим, потому что, с одной стороны, вы знаете, у нас есть много IT-компаний, которые собирают персональные и другие данные на нас. С другой стороны, есть куча злоумышленников, включая всякие спецслужбы, которые тырят эти данные и используют для своих атак и разных других гадостей. Ну, а с третьей стороны, конечно, есть защитники, которые выслеживают этих самых злоумышленников, и получается, что защитникам тоже надо получать какие-то данные, то есть нужно проводить контрразведку. Так вот, у нас сегодня гостья настоящая контрразведчица, или, если говорить официально, руководитель направления Касперский Digital Footprint Intelligence Юлия Новикова.
Всем привет, всем привет.
Давайте мы сразу про термины поговорим. Я так сказал, разведка, контрразведка, но это как-то очень по-шпионски выглядит. У нас же много других терминов. Вот у нас есть термины ASINT, TI, то есть Threat Intelligence, есть DFI, отдел, который ты возглавляешь. Давай попробуем рассказать, чем все эти штуки отличаются. Начнем с ASINT.
Попытаться настроить понятийный аппарат и договориться о терминах очень сложно, потому что помимо разницы пониманий, очень часто к этому всему приходится, примешивается маркетинговая история. Каждый у себя по-своему называет, маркетирует, понимает. Поэтому здесь можно спорить, рассказывать, объяснять бесконечно. Но если так вот обобщить, то все перечисленные тобой термины и понятия, они про поиск и сбор информации из всевозможных источников. Максимально абстрактное понятие, но под источниками могут быть и открытые данные, и ты можешь собрать информацию от самих людей, так называемый Хьюминт. То есть это прям уже совсем шпионская история, когда ты вот такой агент-разведчик, самый настоящий, внедряешься и что-то собираешь. Но это далекая достаточно история от корпоративной безопасности или от той безопасности, которую мы чаще всего понимаем под кибербезом.
А вот слушай, есть еще какой-то термин удивительный – сосинт. Я правильно его произнес, нет? Может, я что-то неправильно сказал? Ну а что, так написано – сосинт.
Он представился как эксперт по дурацким вопросам, просто сейчас премиум выпишите вот за это вот сосинт.
Ну а что, приходит человек, говорит, я эксперт по сосинту.
Мне кажется, ты даже про конкретного человека говоришь, потому что такой к нам приходил.
Приходил, вот, смотрите, да, что это такое за термин? Social...
Social Media Intelligence, да, это сбор информации.
Специализированный на соцмедиа, получается, да?
Да, для меня это разделение достаточно приблизительное и абстрактное, потому что из очень разных источников можно получить данные, которые ты при этом переобогатишь, соберешь, все вместе упакуешь, и неважно, откуда и как конкретно ты это получил, конечная цель, что именно ты искал. И здесь, если мы вообще говорим про понятие разведки, как мне кажется, важны не сами данные, которые ты хочешь найти, а источник, откуда ты эти данные будешь получать. Потому что это как раз-таки является самым ценным знанием, как найти источник данных, как с ним работать, как с него данные получить.
Хорошо, ты нашел этот источник, ты придумал парсер, распарсил там данные, сохранил их все в базу данных, проиндексировал, и после этого выдаешь результат. Грепаешь эту базу данных по ключевым словам. Я правильно понимаю?
Если вкратце, то да. Но тут, как всегда, есть свои особенности. Даже важно не столько, как я сказала, информация, а источник, просто потому, что сейчас информации в интернете никто не доверяет, понятное дело, и она редактируется. Это очень частая история, которую мы видим в ходе такого мониторинга. То сообщение, которое было опубликовано, оно может быть отмодерировано, может быть отредактировано, и очень интересно как раз-таки смотреть на вот эту разницу версий, что написали сначала, а потом как и почему это поменяли.
Да, вот как раз Андрей Масолович тут рассказывал на ПХД, и там, в частности, у него был такой пример, как использовать сервис архив.org, который веб-архив, когда выкладываются куча секретных материалов, они потом почему-то закрываются, но сначала они почему-то выкладываются даже с грифами совершенно секретно, и Google их индексирует, и они попадают в эту Wayback Machine. То есть, если ты заходишь на сайт военный, американский, и там закрытый раздел, ты можешь пойти в архив.org, посмотреть на 2 года назад, и оказывается, что тот же материал там в открытом виде лежит.
Есть такая же история про длящиеся преступления. Какой-нибудь закон принимают и запрещают распространение конкретной информации. А люди про это уже писали в социальных сетях, комментировали, да? И там все лежит. И, собственно говоря, закон обратной силы не имеет. Однако, учитывая, что человек написал 5 лет, 10 лет назад и не отредактировал этот текст, и он до сих пор лежит в соцсети, то извини, получается, что ты нарушил закон прямо здесь и сейчас, а не тогда. Именно из-за того, что ты не отредактировал это. Поэтому, да, есть такая прикольная штука, что один написал, другой запомнил, третий передумал, а извини, интернет все помнит.
Давайте тогда сразу поговорим про преступников. Они же асинт используют тоже очень активно. Что конкретно они могут сделать? Давайте какие-нибудь примеры людям расскажем. Я знаю, например, что списки сотрудников компании с их адресами легко собираются из LinkedIn. Все почему-то любят о себе писать, где они работают, соответственно, очень легко вытащить оттуда и дальше для атаки использовать уже. Есть какие-нибудь еще интересные такие вот примеры асинта с преступной стороны?
Телефонное мошенничество, когда тебе звонят, сразу все известно. И там не то, что асинт, там есть куча сливов данных персональных, кто где работает, кто с кем связан, кто где живет. И все это используется как раз при звонке, и вот эти все слитые данные используются для того, чтобы войти в доверие, говорить факты, которые действительно нигде не должно было быть. И человек думает, ну, блин, мне реально звонит полицейский. Только полиция может это узнать. И тем самым входят в доверие мошенники. Пожалуйста.
У нас был очень прикольный случай, когда нам написал заказчик с паникой в тексте, что у нас случилась утечка, срочно, почему вы нам о ней не сообщили, как так? Наши данные оказались в открытой сети. Мы тут же, естественно, отреагировали, спрашивая, ну, пришлите какое-то доказательство, от чего нам отталкиваться, потому что мы со своей стороны не видим, чтобы у вас был зафиксирован какой-то инцидент. И нам присылают замечательный скрин из системы бизнес-лид-генерации или бизнес-лид-менеджмента. Открытые системы, которые как раз-таки собирают данные с LinkedIn, со всех возможных платформ, где люди сами о себе рассказывают.
То есть сами слили, по сути, да?
Я посмотрела этот источник, и, честно говоря, он выглядел действительно очень круто. Они собрали информацию, такое ощущение, что из всех крупиц, причем они даже по-честному указывали, откуда они это брали, то есть где человек сам это о себе оставил. И когда ты смотришь, что там действительно список на 200-500 сотрудников компании, действительно со стороны может возникнуть ощущение, что ну это какая-то утечка, хотя по факту там совершенно открытые данные, которые человек сам о себе рассказал.
Сереж, для таргетированных атак как собирают инфу?
Там есть отдельная история про то, когда собирается ретиминг, в отличие от пентеста, это такая таргетированная история, и там есть профайл, на какие сайты нужно зайти, какие поисковики вбить, чтобы собрать большой-большой профайл на компанию. Там есть методичка у ребят.
Методичка? Во!
Есть телеграм-каналы, там 1000 людей, они там шарят друг другу. А вот этот сервис лучше, чем вот этот сервис. Шатдаун, отстой, нужно использовать Zuma и так далее. Про то, что говорит Юлия, то, что собирать по лидам вот это все, это на самом деле практически высший пилотаж. И это очень большая проблема из-за того, что когда происходит утечка, и приезжает Роскомнадзор и говорит, вот у вас произошла утечка. А на самом деле это реально будет слепок из открытых источников, просто так правильно собрано, что действительно создается впечатление, что это утечка из конкретной организации, а не из открытых источников. Поэтому еще разок, да, есть методички, они все собираются в таргетированные, ну какой-нибудь пример вспомнить про таргетированность. Мне почему-то вспоминается история сразу про атаки на финансовые институты, и там чуваки иногда прям вклинивались в разговор. Понять, в какой момент произошло переключение с настоящей человека на мошенника, вообще было очень сложно понять. Там, блин, все бизнес-процессы чуваки прям знали, куда идти, что делать, кому писать, кому звонить, кстати говоря.
А есть, интересно, в компаниях какие-нибудь курсы антиосинта, чтобы там людям объясняли, не палитесь на LinkedIn или нет, это вообще нет такой дисциплины, интересно.
А как это все представляешь? Уважаемые сотрудники, перестаньте выкладывать свои резюме на LinkedIn.
Да, если вы военный, не включайте мобилу во время боя, да?
Это привет ТикТоку. Там как раз у ребят была проблема, то, что военные, которые вели сторис, да, с кораблей, да, вот, например, значит, регулятор такой, типа, мы можем что-нибудь сделать с военными, чтобы они перестали снимать? А оказывается, не могут.
То есть приказать не могут, да?
Базовая потребность человека снимать ТикТоки.
Типа того. И, собственно говоря, решение запретить ТикТок, совершенно верно. Оно как раз и было обоснованием для того, чтобы запретить социальные медиа, технически их запретить, чтобы у людей не было технической возможности все это выкладывать. Поэтому на вопрос, есть ли какие-нибудь контр-осин-тренинги, ну, это как бороться, я не знаю. Ребята, перестаньте говорить. Собственно говоря, решение такое, что давайте технически это все исключим, и будет хорошо.
Я здесь добавлю, наверное, что сейчас вообще информация – это такое новое золото, и манипулирование информацией, защита от этого, единственный способ – это бдительность. На уровне компании, на уровне страны, на уровне отдельно взятого человека, потому что в любом случае, если у злоумышленника, преступника или кого бы то ни было есть цель вас обмануть и как-то проэксплуатировать вашу публично доступную информацию, он это сделает. И здесь только зависит уже от конкретной жертвы, насколько она будет бдительна и внимательна в каждом конкретном случае. У меня даже был такой смешной личный случай, когда я тоже преисполнилась паранойей, и все возможные сервисы доставки, еды, подписки, всего чего угодно оформляла на фейковое имя. В какой-то момент я прихожу в пункт выдачи заказа, показываю свой заказ, аккаунт, у меня там написано одно имя, мне говорят, покажите паспорт, и, естественно, свой заказ я в этот момент не забрала. Быстро поменять в приложении нельзя, должно пройти какое-то адское количество времени. В итоге у меня эта неделя с получением доставки длилась еще неделю, просто потому что в какой-то момент моя паранойя превысила мое личное удобство. Этот случай, безусловно, частный, но показывает, что, наверное, здесь...
Просто уйти в анонимность не получится.
Не получится.
Не, ну подожди, я тоже иногда представляюсь чужим именем, и потом мне звонят, не знаю, анкету какую-то заполнить, да? Знаешь, никто не будет проверять на твой паспорт, когда ты заполняешь какую-то анкету. Я там пишу Антон или Иван. А потом мне звонят через полгода, говорит, Иван, здравствуйте, и бросаешь трубку словами «пока». Желаем еще вам удачи позвонить.
У нас тут как раз эксперты именно по контрразведке. Компании, которые защищают или призваны защищать пользователей, должны добывать информацию о хакерах, о злоумышленниках. То есть их надо как-то выслеживать. Жалко, что у нас нету Саши сейчас, Гостева. Он бы рассказал забавный пример про вирус Кабир, который давно-давно в начале 2000-х появился. И вот он, в частности, рассказывал, что там использовались агенты. То есть уже тогда у компании были какие-то люди, которые, условно говоря, сливали из вермейкерских групп разные концепции, концепты. Вирус еще не стал боевым, но уже концепт прилетает. Они не были агентами в смысле платные, они были просто добровольцы. Сереж, как в твоем понимании начиналась контрразведка в компании? Ты с агентами общался или нанимал кого-нибудь, вербовал?
Так, тихо. История про Кабира и про 29А.
Это хакерская группа.
Да, 29А, причем если перевести это из хекса в дек, получится 666. Там такая была тема. Сейчас все то же самое, только про GitHub и чуваки, которые концепты вкладывают туда. У нас есть, например, история про буткиты, вредоносный код, который стартует до операционной системы, чтобы антивирусы выключить, драйвера похачить, ну и так далее. И там очень много концептов, которые выкладываются просто на GitHub, причем они потом пропадают. Есть, например, история о том, что какие-нибудь поки CVE появляются, тут же выкладывается пок, потом проходит 3 месяца, а ты потом не можешь найти
их. Типа его купили или что?
Нет, на самом деле владелец GitHub, компания Microsoft, активно теперь борется с тем, что вот эту всю хрень удалять из GitHub. История, много чего можно вспомнить. Самое прикольное, это, как пример, очень много вермейкеров в свое время, сейчас уже такого меньше, все-таки как-то естественный отбор в действии, они оставляли какие-нибудь послания. Самое известное у меня это было Anunnaki. Чувак вставил в код вредоносной программы Anunnaki. Это шумерское божество. Плюс еще чуваки очень часто, например, подписывали «Это Dark Avenger версия». Дальше это было как раз на заре компании Google. Google только появился. Это был самый прикольный, охренительный поисковик с кнопкой «I feel lucky». Там не было очень много контента, скажем так, проиндексировано. Но все самое интересное, очень много было, например, на зинах.
Электронные журналы, да?
Да, и они прекрасно индексировались Гуглом, и там ты брал какую-нибудь там подпись из вируса, который тебя...
И находил чувака.
Не было асинта, то есть нельзя было найти его тут же в социальных сетях, на Foursquare, где он живет, что он покупает. Такого, конечно, еще не было. Но найти его, что он написал статью в зине с каким-то концептом, либо начал где-то в комментариях ругаться с автором о том, что надо делать так, а не так, это все можно было найти. Но еще разок, все это было начало 2000-х.
Давайте про сейчас. Юля, что вы сейчас используете?
А мне кажется, что вот эта история про киберпреступников, которые сами оставляют о себе какие-то биты информации, она супер актуальна и сейчас. В тему того же профилирования трет-актеров, трет-актерс так называемых. Всем нам присущи нарциссизм и эго, те самые, которые вынуждают нас хоть как-то минимально оставлять авторство. Даже в тех же постах на дарквебе, которые мы регулярно мониторим, отслеживаем, так или иначе можно проследить, что участники стремятся к самовыражению. Переиспользование ника, переиспользование каких-то подписей, если речь про форум, обязательно что-то в подвале сообщения будет какое-то мудрое изречение. И вот по вот этим кусочкам, собирая их, в принципе, тоже можно примерно понимать один и тот же человек.
Ну, сейчас больше автоматики, да? То есть вы все-таки больше используете роботов, чтобы это все искать, правильно?
Роботы в большей степени нужны, чтобы охватить весь источник, но когда дело доходит до того, что ты хочешь непосредственно найти или проследовать, или построить какие-то взаимосвязи, то тут уже без человеческих усилий не обойтись никак. Такие вещи достаточно сложно отслеживать автоматически, хотя сейчас все говорят там про AI, про...
Работа асинтера, в общем, заключается в том, что ты сидишь и, по сути, ходишь по тому же GitHub, по форумам, да, или где ты...
Это про творческий подход. Это про мыслить за рамками коробки, out of box. И здесь пока, мне кажется, с этой задачей искусственный интеллект не поможет. Тут бы естественный развитие, скажем так, чтобы решать такие задачи. И это, в общем-то, то, что мы ищем в людях, когда они на собеседование приходят в первую очередь. Человек может не знать, но если есть любознательность, интерес и желание...
Сам человек должен быть такой поисковик-исследователь, да, получается?
Да, это, мне кажется, прям маст.
Сереж.
Вспоминаю историю про артефакты, оставленные в коде. Есть такая известнейшая история про Мика Хиппанина, который нашел в образце вредоноса, или сплойт, по-моему, сплойт там был, ну, просто 5 или 6 байт. И он решил, что это номер машины. И, собственно говоря, дальше у него так мгновенно рисуется чувак, Санкт-Петербург и прочее. В общем, известнейшая была история, и это как раз пример того, что, ну, блин, ну, 5 байт за атрибуцию не канает. Но тем не менее, вот он...
Ну, то есть, реально была машина?
Нет, реально машина с таким номером, она реально каталась, ну, может, даже до сих пор катается. Но, понятное дело, что никаких подтверждений с другой стороны не было. Но еще раз, если говорим про современное, то, что нам нейронки позволяют схлопывать информацию, уважаемый чат GPT, сделай мне саммари по этому тексту. А у тебя тут номер машины лежит. И что она схлопнет тебе? Получается, человек, который более-менее должен соображать, он должен посмотреть на эти данные, посмотреть на те самые артефакты, ну, и как-то сопоставить. Соответственно, на текущий момент, на мой взгляд, это реально просто творчество. Методично методичек поэтому нет. Как ты эту методичку напишешь, непонятно, потому что у каждого свои заморочки в ходе. Но единственное, что вот у меня к Юле тогда вопрос, она уж рассказала про сборку данных, про Dark Web, про форумы. Я знаю, что на форумах есть такая штука, как рейтинг. И что тебя не пускают в какие-то посты до тех пор, пока ты не получишь какой-то там рейтинг. Wiseman или GodMod, там еще есть такие. И, соответственно, ты не можешь проиндексировать содержимое форума до тех пор, пока ты не пройдешь вот эту проверку. Скажи, пожалуйста, как вот эта проблема решается?
Засланные казачки!
Я бы здесь тоже сказала, что это и творческий подход с нашей стороны, потому что, как справедливо отметили, действительно, чудеса автоматизации, они достаточно ограничены. Как бы ты ни настраивал парсеры, прокачка виртуальных аккаунтов и получение доступа и самой учетки, из-под которой ты уже будешь проводить парсинг, это все еще задача человека.
То есть, фактически, человек в этой истории должен вести себя как такой агент под прикрытием, который долго и упорно должен растить свой профиль, косить под хакера, да?
Не участвовать в DDoS-атаках, да, не сливать персональные данные.
Да, и чтобы его все воспринимали как такого давнего и мудрого хакера.
И
да?
Который ни в коем случае не должен нарушать закон.
Я говорю, засланные казачки должны.
Я говорю, творческий подход.
Творческий подход, вот это мы так теперь будем называть, творческий подход. Друзья, в этом сезоне мы тестируем новую мини-рубрику, в которой мы будем советовать вам другие подкасты про технологии, которые вы сможете послушать, пока ждете нашего очередного выпуска. Первая рекомендация сегодня – это подкаст «Bug Report». Сегодня мы вот в нашем выпуске обсуждали, сколько разной информации о вас мошенники могут найти в социальных сетях и вообще в открытых источниках. Другие сервисы и приложения тоже собирают ваши данные, и оставляем мы наши цифровые следы везде. Так вот, в подкасте Bug Report разработчики сервисов как раз и рассказывают, для чего приложения собирают данные и как обеспечивают их безопасность. И если вы хотите узнать, как это все устроено, слушайте Bug Report. Ссылку мы оставим в описании. А хорошо, следующий вопрос. Всю эту творческую работу какая-нибудь компания сама может проделывать или нет? Ощущение такое, что это действительно реально отдельный сервис. Или все-таки какая-то компания решила про себя узнать, заранее подготовиться к атакам. Она сама может пойти в Dark Web, поискать что-то или нет? Или все-таки нужны специальные люди?
Зависит от задачи. Для какой-то задачи более чем вполне может пойти что-то найти, что-то узнать. Но, опять-таки, нужно учитывать, модерируется, удаляется, получение доступа, мониторинг. Для какого-то конкретного сценария этот подход может подойти, но...
Что вот компания хочет узнать о себе? Готовит ли на нее так? Что ей нужно делать вот прямо сейчас, прямо в первую очередь?
Из простого, условно, можно воспользоваться нашим плейбуком. Мы подготовили подробную инструкцию про то, как подготовиться к атаке, и в случае, если ты уже себя обнаружил в беде, куда бежать и что делать.
Обнаружил, в смысле, нашел себя в дарквебе, да?
Да.
То есть нужно владеть представлением о том, что такое Dark Web, поисковиками по Dark Web нужно и пользоваться, да? То есть как-то шарить нужно там.
Поисковика по Dark Web нету.
Да ладно, я видел кучу рекламы разных интернет-компаний в области безопасности, которые говорят, мы ищем по Dark Web.
Это компании, но еще разок. Есть у тебя корпорация, которая занимается добычей земельных ископаемых, но нет у них доступа к этим форумам. У них нет доступа к базе стилеров, например. Но нет у них этого. И они, собственно говоря, обращаются в компании, у которых это все есть.
Вот я как раз хотел понять, насколько сами все-таки вряд ли могут.
Не, ну что-то могут, но условно пойти посмотреть пост в телеграм-канале, про который написали все кибербесы сообщества. Это могут.
Сейчас же не надо в Dark Web идти, просто в телегу ходишь, там все в открытом виде, да?
Не всегда ты ходишь в телегу.
Ну, хотя бы мониторишь несколько канальчиков, и там вдруг про тебя пишут. Ты такой, ого.
Самые читаемые каналы российского кибербеза – это вовсе не те, в которых мы размещаем рекламы и рассказываем про нашу активность, это каналы группировок. Поэтому подписаться, читать, смотреть, что там публикуют – пожалуйста. Но стоит понимать, что это не все покрытие Dark Web, это не означает, что вы там оперативно будете получать какую-то информацию, или это действительно потом поможет в случае расследования или реального инцидента, если он у вас произойдет.
Подожди, ты говоришь про сценарий, но я знаю кучу сценариев, где как раз чуваки покупают DFI для того, чтобы смотреть на утечки.
DFI – это в смысле сервис. Digital Footprint Intelligence.
Фрукт-принт.
Фрукт-принт. Леха, молодец. Собственно говоря, зачем они тратят на это деньги? Это чтобы до того, как инцидент наступил, данные в стилерах уже появились, быть готовым к инциденту и, самое главное, блокировать вот эту утечку. Давай так, у тебя есть какая-нибудь корпорация большая, десятки тысяч сотрудников. И эти сотрудники у тебя кто на даче, кто в одном городе, кто в командировке. Тебе за ними всеми следить. И тут какой-то чувак в командировке подключается к Wi-Fi в гостинице, получает ссылку на бесплатный Wi-Fi.exe, качает и устанавливает это стилер, он ворует логин, пароль в корпсеть, а ты начальник ИБ в этой компании. Тебе хочется узнать, что у тебя сотрудник запустил троян? Да, тебе хочется знать. Тебе нужно заблокировать учетку этому сотруднику? Да, нужно. Тебе нужно провести с ним воспитательную беседу? Да, нужно. А как ты это сделаешь без DFI? Никак. Самому городить вот этот огород и проходить проверку модераторов на Darknet форумах каких-нибудь? Нет. Ты пойдешь, и ты все и купишь. Вот. И логика работы ИБшников в крупных корпорациях.
А что еще DFI может делать помимо этого? Какие-то более сложные логистические цепочки выстраивать? У нас, например, говорят очень много сейчас атак через подрядчиков. Да, маленькая компания делает что-то для большой. А можно ли проследить с помощью этого сервиса, что если утекло у маленькой компании, то, скорее всего, будут атакованы все клиенты ее? Или нет?
Нет, нельзя. Есть такие горячие головы, которые что подразумевают? Ну, есть какая-то контора, она подрядчик у 10 гигантских корпораций. И у этой компании чувак запустил троян, с него все скоммуниздили, и тебе кажется, что все эти компании тут же скомпрометированы. Это же логично. Это ошибка. Это когнитивное искажение. Тебе так только кажется. Это примерно, знаешь, как выходит ПОК где-нибудь на гитхабе для сигнализации какой-то. И ты такой, ну все, теперь все машины на моем районе, их угонят, и нужно срочно покупать сигнализацию. Ты чувствуешь чушь в своей логике? Нет, по умолчанию такого не происходит. Да, служба безопасности проверяет периодически своих контрагентов на всякие утечки, инциденты, и они могут, например, ограничить доступ к своей инфраструктуре или поставить на дополнительный мониторинг. Но говорить о том, что сразу в одной компании произошел инцидент, и сразу все начали...
Ну, хотя бы немного на стрёме, да?
Нет, смотри, а на стрёме — это хорошее вообще дело быть на стрёме всегда. Лучше перебдеть. Поэтому мониторинг такой ведется. Проверяет компания и себя, и, естественно, своих контрагентов. И, кстати говоря, проверка контрагентов — это не только задача ИБ. Это вообще есть у нас еще экономическая безопасность, не забывайте. Поэтому там ребята тоже должны проверять, чтобы не было мошенничества, вводов каких-нибудь денег и так далее. Поэтому такая работа ведется, но говорить о том, что вот, все, всех взломали, нет.
Тут еще просто проходит грань между разведкой и конкурентной разведкой. То есть с какого момента ты действительно имеешь право, назовем это так, собирать информацию о какой-то другой компании, даже если она твой друг, партнер и имеет какие-то...
Да, то есть она тебя наедет, скажет, что это ты узнал про моих поставщиков. Ты кажется, конкурентной разведкой занимаешься вместо того, чтобы меня спасать.
Это, кстати, интересный вопрос, потому что у нас же есть уже куча сливов персональных данных. И вообще-то вводятся оборотные штрафы, чтобы просто так нельзя было это за 60 тысяч рублей отмазаться. И там есть история про то, что а давайте мы сделаем использование вот этих сливов уголовным преступлением.
Угу.
Есть такая история. И примером как раз и приводится, что ты полез не про себя узнать, куда я заказывал доставку такого-то числа. Это же мой заказ, имею право. А про других. И, собственно говоря, вот эту вот грань как раз хотят сейчас прикрыть вообще, чтобы нельзя было смотреть вообще ничего про других. И более того, если ты сейчас вот эти вот сливы будешь использовать в своей ежедневной работе, встроишь это все в свои бизнес-процессы, вот тут вот, конечно, уже становится ахтунг. И если это начинается использование истории про конкурентную разведку, ну это вообще начинается. Ахтунг. Такого допускать нельзя. Но сейчас это все на откупе этическом. Как обычно бывает, если ты нарушаешь этики еще чуть-чуть, и ты переступишь закон.
Ну хорошо, в компании мы, допустим, глубоко лезть не можем. Но про преступников можно же составлять некоторые профайлы? Они же преступники. Про них можно все разведывать? Занимается ли DFI такими делами?
Стоп, подожди. Преступниками их может признать только суд. Ты не знаешь этого. Вот тебе даже пример. Ты нашел компьютер, с которого чувак нажал на клавишу Enter, и там банкомат где-то выплюнул деньги на улицу. Но ты же не знаешь, кто за этим компьютером сидел. А вдруг это был родственник чувака? Или друг к нему зашел пиво выпить, хозяин компьютера уснул, а гость его в этот момент нажал на клавишу Enter. Ты же этого не можешь знать? Не можешь. Тогда на основании чего ты делаешь вывод, что вот этот человек преступник?
А вот давай как раз Юлю спросим, а как же тогда составлять портреты хакеров, группировок? Мы же можем это делать, правильно?
Да, но здесь не доходят до...
До живого человека.
До живого человека, до деанонимизации.
Но мы можем узнать, например, где он обитает.
Можем, но это не наша задача, скажем так. Просто потому, что в данном случае мы выступаем на стороне ОСИН там, про сбор информации. А про то, что конкретно с этой информацией будет делать тот, кто у нас ее купил как сервис, это уже остается на их стороне.
Плюс еще добавлю, что вот эти все истории про профилирование, они делаются постфактум. То есть, когда суд уже признал чувака виновным, точно уже понятно, что это он виноват. Вот тогда ты можешь задним числом посмотреть все его посты, что он там делал, писал. И дальше начинается вот это вот экстраверт, интроверт, социопат. Уже постфактум. На текущий момент ты этого не знаешь.
Хорошо, но заранее какой-то thread landscape можно же заказать, да? Сейчас, наверное, есть у нас такие заказчики, которые заказывают не то, что персональные, но некое прогнозирование, чего будет, какие
угрозы. Это сейчас, мне кажется, самый популярный запрос в почте у меня и у Сережи, и у всей нашей команды, которая занимается расследованиями и исследованиями. Я вообще, мне кажется, наблюдаю какое-то прям обострение запросов Threat Landscape по странам.
Угу. То есть это в связи с вот этой общей политической обстановкой получается?
Да, мне кажется, какой-то общемировой рост недоверия и желание знать больше. Как я уже сказала, информация – это новое золото, и все хотят информацию. С одной стороны, это хорошо, мы видим развитие кибербеза уже масштабно, все этим озабочены. Это значит, что если приходят за таким сервисом, значит, есть инвестиции, значит, есть понимание, как они с этими данными хотят работать, что они будут с ними делать. Это здорово. С другой стороны, как я уже сказала, это про недоверие. Что хотят знать? Хотят понимать, какие угрозы актуальны, какие атаки, кто, где, как готовят. При этом даже нет запроса на деанонимизацию, скорее широкими мазками расскажите нам про все-все-все, что вы видите по странам, городам и весям.
Пример приведу. Есть, например, чувак, который ЦИСа в огромной компании, и его постоянно волнует, что происходит у соседей, как их ломают, как к ним проникают.
Соседи, ты имеешь в виду по бизнесу?
Да, то есть у них же есть инцидент, есть. А расскажи, что там было. Он знает свои дыры прекрасно. Есть чуваки, безопасники, у них работа такая, знают все дырки. Но они не знают, в какую дырку полезет хакерок. То есть ему нужна история про то, что произошло у соседей. А вся эта информация, отчет о реагировании на инцидент, это, конечно, закрытая информация. Никто в здравом уме этой информацией делиться не будет. Но есть некие следы, которые можно поискать, в том числе в DeFi. И вот эта вот история для нашей индустрии, как хакерки ломали и подрезали, и про конкретные инциденты. Есть ли у вас подробности о том, что вот этот телеграм-канал у себя выложил? И реально люди за это готовы платить?
Есть же у нас по DeFi какие-то прогнозы, условно посмотрели на этот год. Что будет? Тренды? Что нам обещают злобные хакеры? Мы же можем немножко попрогнозировать, правда?
Я очень не люблю эту историю про прогнозы, просто потому что, когда очень долго работаешь с какой-то информацией, уже сложно тебя чем-то удивить, все становится привычным, обыденным. В дарквебе все по-прежнему. Все работают по своим схемам, по своим направлениям. Это бизнес, это про, в первую очередь, зарабатывание денег с помощью того, что люди умеют делать и того, как они это умеют продавать. Будет ли снижение активности, снижение количества атак? Нет, не будет, потому что почему? Люди хотят зарабатывать деньги, это их работа, это их бизнес. Как конкретно они это будут делать? Будут делать так, как они умеют это делать, пока мы каким-то образом юридически законодательно, технически не ограничим для них эту возможность. Как только возможность пропадет, они будут искать любые другие возможные варианты. Точно так же, как когда закрывается какой-то Dark Web форум, все срочно начинают искать, где им оказывают...
Там эти неубиваемые брич, просто.
Ну а вот смотри, вот мода на всякий искусственный интеллект, чаты GPT.
Это мода. В первую очередь, это мода.
То есть, как тренда этого в том же самом Dark Web нету? Или все-таки заказы какие-то есть?
Я видела в одном даже дарквеб-объявлении продавец ransomware, и он описывал один из модулей, что в нем встроен искусственный интеллект для какой-то ротации проксей или замены твоего IP-адреса. В общем, какой-то ерунды. Совершенно очевидно, что искусственный интеллект – это какой-нибудь условно...
If.
Рандомизатор, да. Вот. Поэтому это в первую очередь, как мне кажется, пока маркетинговая уловка. Это больше для привлечения внимания, работающая, кстати говоря. Но игнорировать факт появления этих технологий и их возможностей возможностей не стоит. Безусловно, рост и развитие будут, но пока все делают то, что умеют, то, что работает и то, что приносит деньги.
Абсолютно соглашусь. И еще разок, у нас есть четкая статистика по инцидентам за текущий, прошлый, позапрошлый, позапозапрошлый год, где показывается, что половина всех инцидентов начинается из-за уже заранее известной ЦВЕ, отсутствие патч-менеджмента в компании. Вторая причина – это как раз слитие учетных данных. Эта компания потеряла где-то свой логин-пароль сотрудника, и вот этот логин-пароль используется для доступа в сеть. Третье – это как раз фишинг. Это та самая почта. И этот тренд, как вот цифры они
ничего
сложили,
нового, да.
Там вообще ничего нового. Ну да, там изменилось на 0,18%. Но это что-то поменяет? Нет, не поменяет. А по поводу АИ, последнее, что я видел, это, знаете, есть такие баллончики, чтобы от тебя потом не пахло. Так вот, маркетинг писал то, что ты создано с помощью АИ. Так что, хочется процитировать, шел по лесу дурак и искал глупее себя. Вот что сейчас происходит.
Егор Летова. К Асинту вернемся. У нас есть такая традиционная рубрика «Эксперты отвечают за базар». Вопрос от Эльвиры Муравицкой из РИА Новости. Где учиться на Асинтера? Какие навыки для этого нужны? И можно ли туда попасть с гуманитарным образованием?
Учиться в школе жизни, в первую очередь. Я...
Школа жизни – это школа капитанов.
Всем всегда отвечаю, что готовых инструкций, обучений, курсов, книжек нет. Просто потому, что они супербыстро устаревают. И а чему, собственно, конкретно ты хочешь, чтобы тебя научили? Потому что Асинт, он под какую-то конкретную задачу. Что ты хочешь найти? Какой результат ты хочешь получить?
Как раз вопрос был про гуманитарное образование. А не похоже ли на работу журналиста? Например, есть в журналистике такая работа, когда ты проводишь журналистские расследования, и ты действительно должен добыть информацию. Может быть, с журфака надо брать людей? Ну, нет, я, конечно, пошутил жестоко. Хорошая работа похожа или не похожа на журналистику?
Совершенно точно навык асинтера журналистам поможет.
Или наоборот, навык журналиста поможет асинтерам?
Мне кажется, что скорее нет.
Нет?
Тут про именно навык, про мышление. И, безусловно, если у журналиста оно есть... Это прям супер. Но так, чтобы человек с гуманитарным образованием пришел в именно асинт кибербеза, скорее нет, просто потому что нужна, простите, база. Без этого не обойтись.
А откуда они приходят? Бауманку надо закончить?
Любое техническое инженерное образование здесь подойдет, а дальше уже личное желание человека углубиться в детали и понять, как оно работает. Почему за сегодняшний выпуск не звучали, ну, скажите мне, какой сервис, скажите мне, какой инструмент мне нужно скачать?
Wayback-машину уже сказал. Леха,
на гитхабе можно добывать, да, мы уже назвали.
Вы называете источники,
каналы, да,
да, но вы не называете какие-то отдельные инструменты, сервисы у Мальтега или весь Асинт фреймворк, который...
Садан.
Ты что-то сложно как-то. Еще спроси, как к Тору подключиться в наше время.
Мы такое не обсуждаем в наших подкастах, нет. Но это нужно знать, да, кандидату, да?
Да.
Что мы спрашиваем? Приходят нам на собеседование люди, хотят заняться контрразведкой. Что мы им спрашиваем?
Подключить к Тору.
Любой вопрос. То есть можно начать общение с чего угодно, а затем на ответ кандидата, а как это работает? И вот на каждый следующий ответ ты повторяешь, а как это работает, до тех пор, пока не услышишь, что человек действительно понимает, как устроена какая-то конкретно взятая технология. Не знаю, адресация в сети, назначение доменных имен, мониторинг дарквеба, КТБ-запрос.
То есть, по сути, это технологический тест, не тест на умение искать инфу, например, а это скорее про знание технологий, так? То есть, вы не даете ему задание типа, вот найди нам за полчаса инфу вот на такую компанию.
Просто большинство людей, они начинают как раз-таки отвечать какими-то инструментами. Я запущу вот эту утилиту, я открою вот этот сканер. Мы говорим, а зачем нам ты, если есть такая утилита и такой-то сканер? Если вдруг завтра сломается твоя утилита, и тебе надо написать новую, что конкретно ты будешь делать, как она работает? И вот если человек может рассказать, как технологически устроен подход к поиску информации, супер. Но...
Обычно говорят, я потом приду.
А самые лучшие кандидаты, они записывают все вопросы, на которые они не ответили, и действительно приходят потом уже с готовыми ответами.
Ну, а тестов вот таких нет у нас, прям, что пришел и покажи нам асинт прям по нашему заданию.
Как лайф-кодинг, только лайф.
Ну, такой, да. Заперли в комнате на час человека. Найди нам на компанию, там, не знаю, Тинькофф, все, что нужно.
Не, ну мы любим стресс-тестирование, но не настолько.
В фильме «Пароль рыба-меч» было такое.
Да, когда у головы у него пистолет.
Тихо, тихо. Лех, отвечай на твой вопрос. Нет, мы такой не практикуем.
Странно, странно. Я бы практиковал. Ну...
Мы тебя позовем на собеседование.
Хорошо. Где, как варианты добывания асинтеров, есть же соревнования, да, я так понимаю, такие же, как CTF-ы.
Можно я скажу? Мне охренительно нравится по геоинтеллигенсу. Там есть прям чемпионат мира, где тебе показывают фотографию, а ты должен...
Геогессер.
Да, геогессер, точно, вот. И там чуваки должны за ограниченное количество времени найти, где сделана фотография.
Да,
и поставить точку. Там чуваки реально угадывают плюс-минус 500 метров, километр. Некоторые ошибаются, плюс-минус 30 тысяч километров. Вот, но это охренительно. Это просто зрелищно посмотреть на это, как чуваки, просто смотря на фотографию, ставят точку на планете
Земля.
Ну, это
и практично. Там преступник сделал себе селфи где-нибудь, выложил в соцсети.
В Твиттере, кстати, подробные разборы выкладывали, как конкретно они определяют, по каким меткам. По качеству камеры, по разрешению картинки. Там очень много деталей, которые даже не завязаны на геолокацию, а скорее на технические особенности конкретно взятого изображения.
А у нас есть такие конкурсы сейчас в России?
Вообще, асинт-задачи – это часть любого CTF-а. Почему-то они всегда дешевые, асинт за 100, но не заслужен, потому что действительно бывают очень интересные задачи, особенно если они завязаны на какие-то региональные особенности. То есть, условно, найти что-нибудь в китайском WeChat'е, получить туда доступ, зарегаться, написать кому-то, чтобы что-то получить, ну, это суперинтересная задача, как мне кажется.
Я помню, на одном из PHDS была такая игра, но, правда, ее неформально запустили. Там были такие красивые девушки, которые призы выручали. Модели, да? И кто-то запустил конкурс по тому, что найти телефон этих девушек. Довольно быстро, да, с помощью того же ВКонтактика, одна из девушек выложила селфи у себя, соответственно, на фоточке были координаты, то есть человек пошарил просто, кто в этот день делал фотки в этой конкретной локации и нашел эту девушку ВКонтакте.
Слушай, это уже, знаешь, преследование есть такая штука.
А вот, кстати, интересно, за асинт преследуют?
Я таких случаев, честно говоря, не знаю.
Давай так, если...
Сталкером не назовут тебя?
Нет, подожди,
если
давай.
Если ты асинтом занимаешься, как серьезный парень.
Так, серьезный парень, слышь сюда. До тех пор, пока ты этим занимаешься, собираешь информацию и никуда ты не выкладываешь, никак ты не используешь, в принципе, никаких вопросов к тебе нету. Это вышел в интернет, скачал информацию, она там была. Я ее не распространял, я ее не использовал, хранится у меня на диске, потому что я храню интернет у себя на диске стандартными средствами кэширования в браузере. Имею на это полное право. Если начать использовать эту информацию, то есть, например, ну, есть про контрразведка, это, например, демпинг цены. Вот это уже активное использование. Это ай-яй-яй, ой-ой-ой. То же самое, не знаю, про использование паролей. В Steam или укладывают кучу логинов пароли. Ну, сохранил ты их у себя. Ну и чё? Какие вопросы? Не используй их. Как только ты начнешь вот эту информацию использовать, например, логины паролей из стилеров, то все, это несанкционированный доступ и точка нарушения УК РФ. А если просто хранишь, ну, имеешь на это право.
Вообще грань тонкая. Кстати, про несанкционированный доступ. Даже не все кандидаты на собеседованиях, а люди приходят с кибербез опытом, понимают, что активное сканирование ресурсов компании – это вообще-то несанкционированный доступ.
Я даже скажу, как это доказывается. Смотри, у тебя есть какая-то компания, в ней стоит конкретный компьютер, и там есть журнал, который везет их HTTP-лог. Этот журнал и этот компьютер принадлежит компании. Как только ты запускаешь сканер, не знаю, бёрб какой-нибудь, ты начинаешь в этом журнале оставлять следы. Например, забиваешь его, место на диске заканчивается. Компания, владелец этого журнала и компьютера, она против этого. Не хочет компания, чтобы такое было.
Использовала ее ресурсы несанкционированно, по сути.
Да, а тебе разрешали ее сканировать? Тебе разрешали модифицировать информацию на жестком диске, где хранится этот журнал? Ответ – нет. Все, привет.
Поэтому тут важно вообще понимать зону ответственности, некие границы, что ты можешь делать безнаказанно, а что лучше не делать.
Ваши полезные советы людям, которые вдруг захотят заняться разведкой или контрразведкой в цифровом мире. Надо знать границы, например, закона, да, это один хороший совет. А что еще можно им посоветовать?
Развивать творческий подход, понимать, зачем ты ищешь эту информацию. Если ты нашел какой-то классный, интересный источник, быстрее его весь спарсить, прикопать, скажем так, пока его не закрыли, не сделали платным или вообще оттуда все не поудаляли. Но вообще это очень интересно даже... У меня есть знакомый, который безопасник, но он по жизни асинтер. Он человек, который находит все возможные лайфхаки, какие-то особенности. Он всегда супервыгодно бронирует отели, покупает путешествия с какими-то невозможными промокодами, скидками и акциями. И я просто его фанат в этом плане, что человек настолько преисполнился асинтом именно в реальной жизни, не вот этот ваш там кибербез, дарквебы и непонятно что, а то, что реально помогает ему экономить деньги. Что для меня это прям вдохновение. вдохновения. Хочу передать в случае этого вдохновения всей нашей аудитории, что на самом деле можно не быть безопасником, можно вообще не быть технарем, но при этом быть асинтером.
Да, хорошая тема.
Могу только суммировать вышесказанное. Развивайтесь и не попадайтесь.
Вот так, друзья, на такой прекрасной ноте мы заканчиваем. Оказывается, асинт — это не только про каких-то шпионов, но любой в своей жизни может использовать это увлекательное занятие, хотя бы для того, чтобы правильно забронировать себе отель, найти хорошее путешествие и так далее. Это был подкаст «Мини-пароль». Слушайте нас в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, на Кастбоксе или на любой другой площадке, где вы слушаете подкасты. И, конечно, на YouTube мы теперь тоже есть. А еще у нашего подкаста теперь появился свой телеграм-канал. Там мы будем анонсировать выход новых выпусков. Обязательно подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Ссылку мы оставим в описании. Ждем ваши отзывы и комментарии, и обязательно лайки на всех этих площадках. А более серьезные вопросы и предложения вы можете присылать нам на электронную почту parol@kaspersky.com. Обещаем, что не оставим их без внимания. Ну а пока до встречи и смените пароль.